Уважаемые друзья, добрый вечер. Где-то 9 лет назад, наверное, мы здесь встречались с работниками нашего ядерного, ведущего ядерного центра. Крупный коллектив, самый большой научно-технологический центр страны. 20 тысяч человек работает. Вот мы ровно 9 лет назад, по-моему, в феврале, да, Алексей Евгеньевич, где-то в сентябре 2014 года встречались, по-моему, здесь. Надеюсь, кто-то, может быть, даже есть из тех, кто тогда был. Ага, очень рад. Вот, прежде всего, хотел бы поблагодарить вас, ваших коллег, руководителей, за тот вклад, который ваш центр вносит в развитие науки, укрепление обороны страны, ядерного щита страны, вклад в развитие отдельных, очень многих отраслей экономики. Я надеюсь, что так будет дальше. Более того, даже будем наращивать эти темпы. Хотел бы отметить, что вот мы в 2014 году, когда говорили, тогда только наши недоброжелатели делали первые шаги в попытках ограничить наш суверенитет технологический и помешать нашему развитию. И вот тогда говорили о том, что нужно предпринимать энергичные шаги для того, чтобы обеспечить свой суверенитет технологический. И должен сказать, что, ну, во-первых, наши прогнозы подтвердились. Все, как вот говорили, вот будет вот так все и произошло. Спровоцировали еще этот конфликт на Украине и воспользовались этим. Я думаю, что это вообще целенаправленно все делалось для того, чтобы создать дополнительные условия для ограничения нашего экономического роста и сдерживания развития России. Но вот мы тогда еще начали думать о том, что сделать для того, чтобы обеспечить суверенитет. Многое сделано, но многое, конечно, еще и сделать предстоит. Знаю, что Саров развивается достаточно быстрыми темпами. Он признан по благоустройству, да? Глеб, по благоустройству, по-моему, Саров признан лучшим городом.
По доходам.
Не только по доходам, по благоустройству.
Качество городской среды.
Первое место занимает в Нижегородской области. Это хороший показатель. Да, а, собственно говоря, здесь в основном молодые люди. Один из ключевых показателей, на мой взгляд, это то, что за последние 9-10 лет здесь зарегистрировано рекордное количество браков. И это очень хорошо. Да, это правда. Это очень хорошо. Это говорит о том, что люди планируют свою жизнь и раздвигают горизонты этого планирования. Это хороший показатель. Вот. Потом мы немножко расширили свободную часть, создали здесь территорию опережающего развития. Ну и вот известный центр физико-математический на базе филиала Московского государственного университета совместно с Курчатником. Надеюсь, все развивается активно. Может быть, скажете сегодня об этом как раз. Вот, пожалуй, все, я на этом закончу. Квази-вступительное слово. И это слово передам вам. Прошу без сложных вопросов. Специальных вопросов. Но было бы интересно, конечно, услышать ваши оценки того, как развивается отрасль, как город развивается. И самое главное, что вы считаете, нужно предпринять дополнительно для того, чтобы все шло еще быстрее, и мы двигались уверенно к намеченным целям. Пожалуйста.
Владимир, можно одно слово буквально в дополнение вашего вступительного слова?
Пожалуйста.
Здесь три поколения, 20-летние, это студенты и выпускники МГУ Саров. это те ребята, которые тогда были 20-летними 9 лет назад, а сейчас это уже костяк молодых ученых, остепененных, ну и действующие академики, членкоры, доктора наук, поэтому все три поколения встретились здесь. Второе, если позволите, вам напомнить еще об одном вашем визите. Это конец ноября 2020 года, самый разгар пандемии, огромное количество неопределенностей, но вы принимаете здесь решение о создании Национального центра физики и математики и филиала МГУ «Саров».
Под вашим нажимом.
Мы предлагали, Валентин Ефимович докладывал, мы все его поддерживали. Надо сказать, что тогда, конечно же, немного было союзников у этого решения, просто время было такое, все были заняты текучкой. Но и мы, для нас это была часть жизни, это было прям вот нам очень сильно нужно. Но я бы отметил еще двух людей, которые сделали это своей личной повесткой. Это Виктор Иванович Садовничий, ректор МГУ, и Александр Михайлович Сергеев, в тот момент президент Академии наук. И сейчас ее невозможно представить Саров без НЦФМ, без филиала, хотя у нас лишь только 2 года прошло, вот первый выпуск в этом году. И что для нас важно? Во-первых, абсолютно оптимально вписался НЦФМ в жизнь Росатома, вот во всей этой большой лестнице от детского сада до работы уже серьезных научных руководителей, когда, двигаясь по ступенькам, люди с удовольствием раскрывают свои таланты. И второе, НЦФМ здорово, и МГУ Саров здорово вписался в федеральную систему. Все, что сейчас делается по линии общества знаний, платформа России «Страна возможностей», центра «Машук». В общем, мы очень активные участники всего этого, этим гордимся и привносим свою лепту. Коллеги об этом расскажут. И еще раз хочу подчеркнуть, что для нас всех вот здесь уже наша жизнь невозможна без этого явления, НЦФМ, МГУ. И когда мы поехали в 2021 году набирать первых студентов, здесь ничего не было. Здесь же был технопарк, общежития, которые тогда еще ремонтировались, и некоторые проектировались, и нужно было собрать лучших. И вот мы с коллегами просто приехали к студентам, начали им разговаривать, рассказывать. И, конечно, они верили, но не очень. И был очень такой, я бы сказал, несговорчивый студент среди них, выпускник, задающий много вопросов. Я себе пообещал, я сделал все, чтобы этот парень приехал. И он приехал, он сейчас сидит за столом, он уже выпускник, выступает в магистратуру. Максим Вилков, я хотел бы ему слово предоставить.
Пожалуйста, Максим.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я, как мне представил, Алексей Евгеньевич, выпускник первого набора МГУ «Саров». Сейчас поступаю в аспирантуру. И когда я заканчивал физфак, то узнал о том, что Росатом планирует создавать новый академгородок, и меня привлекла та романтика, вот это чувство первопроходца, то, о чем я раньше только читал в книжках о наших великих советских ученых из Новосибирского академгородка. И так получилось, что вот Росатом исполнил мою мечту, и я, скажем так, приехав сюда смотреть на то, что вот на тот момент только начиналась большая история. Я понял, что это место меня зовет, и я действительно поехал и ни разу не пожалел. Потому что, попав сюда, я оказался в команде, и, извините, еще желторотых студентов, как и я, выпускников бакалавриата, и таких личностей, как Алексей Евгеньевич, Виктор Антонович, Александр Михайлович. И нас скрепляла одна сложная, но простая идея – создать по-настоящему академгородок будущего. То, чем российская наука будет гордиться. И эта идея сделала из нас не просто команду, а, я не побоюсь этого слова, семью. И Виктор Антонович уделял очень много внимания. Особенно я хочу отметить то, что он отправлял нам медовуху на Татьянин день. Это отдельное ему спасибо.
Хорошо пошло, да?
Очень хорошо. Алексей Евгеньевич нас встречал с тортиками, без ликера, но очень вкусными. Вот. И отдельно хочу сказать, что мало того, что нас встретили с тортиками, так еще и Алексей Евгеньевич приезжал к нам буквально каждый месяц и воспитывал нас по-отечески, наставлял и делал из нас действительно такую российскую элиту, не побоюсь этого слова. Но и, как и многие, точнее, как и большинство тех, кто сюда приехал, они приехали ради науки, для того, чтобы строить фундамент будущих Нобелевских премий. И здесь я снимаю шляпу и хочу сказать огромное спасибо Александру Михайловичу Сергееву, будущему президенту РАН. Он умудрялся находить время, чтобы читать нам целый курс по целый большой курс по физике лазеров. Это было потрясающе. Отдельно хочу сказать спасибо за те беседы с Александром Михайловичем, за стаканчиком кофе о судьбе российской науки, о Академии наук. И это было потрясающе. И хочу сказать еще спасибо Антону Ефимовичу за то, что, что РФИАЦ пошел на беспрецедентные меры для того, чтобы обеспечить нас оборудованием и действительно сложными задачами. А Национальный центр физики и математики дал нам еще больше фундаментальных задач. И у нас здесь было всего 50 человек, но те задачи, которые были поставлены перед нами правительством и, скажем так, человечеством, они требуют действительно лучших из лучших. Но, как говорится, если вы окружены, то можно наступать в любых направлениях. И мы решили создать студенческое научное общество. Но наши амбиции, они были под стать амбиции тех людей, которые нас сюда позвали. И мы решили, что мы должны стать действительно точкой национального интереса. И начали буквально связываться со всеми студенческими научными обществами от Дальнего Востока до Калининграда и Донецка. И я скажу, что у нас получилось. И мы действительно предлагаем интересную повестку. И вот на Конгрессе молодых ученых мы будем представлять в этом году уже свои первые совместные проекты среди вот этих научных, студенческих научных обществ. И тут я хочу, речь зашла про науку, хочу сказать, что я занимаюсь физикой нейтрино. Нейтрино – это удивительная частица. Да, абсолютно точно. Вот вы, наверное, лучше меня знаете.
Нет. Это уже слишком.
Вот, но да, сквозь нас проходит 10, там, 35 нейтрино, мы их не чувствуем. И если вам захочется узнать прям подробно и хорошо, я к вашим услугам в любой момент расскажу. А сейчас очень коротко. На самом деле нейтрино, оно чем интересно? Оно не подчиняется тем законам, которые мы на данный момент знаем. Вот эта стандартная модель, это можно как закон Ньютона физики элементарных частиц. И она не подчиняется этим законам. А это значит, что познавая нейтрино, мы можем посмотреть на нашу Вселенную под другим углом и понять, как она действительно работает. Понять, на каких принципах она зиждется и как ее можно использовать во благо там, человечества. И здесь в НЦФМ, под чутким руководством моего научного руководителя из МГУ Александра Ивановича Студникина и научного руководителя из РФИАЦ Юкимчука Аркадия Аркадьевича, мы реализуем проект по изучению когерентного рассеяния нейтрино на атоме и постановке рекордного ограничения на магнитный момент. Звучит сложно, но это безумно интересно, и это принесет новые фундаментальные результаты миру и, главное, России. И в качестве результатов, помимо ограничений на магнитный момент и изучения электромагнитных свойств нейтрино, мы получим целый зоопарк из различных детекторов низкоэнергетичных нейтрино, которые мы, ну, человечество, может потом использовать в других областях, в том числе для поиска темной материи. А это, ну, если не Нобелевская премия, то около. И к нам летом приезжал Михаил Владимирович и проинспектировал этапы стройки. И мы хотим сказать, что благодаря той семейной атмосфере, что у нас сформировалась, у нас получилось за 2 года взять, извините, бешеный темп развития. Ну, может быть, люди не согласятся, но мы очень быстро растем. И я вас от лица всех прошу не сбавлять темпов. Вот, мы будем работать, работать и работать, учиться, учиться и учиться, но главное не сбавлять темп. И поскольку наш филиал является действительно уникальным местом, плотность академиков на квадратный метр зашкаливает, то для того, чтобы мы действительно могли сфокусироваться на чем-то новом, на великом, то мы считаем, что надо зафиксировать особый статус филиала для того, чтобы у нас наше развитие шло и не спотыкалось.
А что это значит? Что значит особый статус? Что такое зафиксировать его особый статус?
Это означает, что, допустим, вот средний статистический вуз, да, имеет там нормативно-правовой, там, скажем так, акт. Сколько должно быть студентов в группах, сколько должно быть преподавателей. Но филиал, за счет того, что перед нами поставлены действительно уникальные по сравнению с обычным вузом задачи, должен привлекать и большее число преподавателей на студента, потому что...
Понял, чтобы не ограничивать этими стандартами.
Да. Вот
Я согласен. Да, мы так и сделаем.
Спасибо.
Да, сразу говорю, так и сделаем. Здесь я не вижу проблем. Это же все эти ограничения, стандартный характер, но все связанные с финансированием. Но когда речь идет о каких-то уникальных учреждениях, таких как ваше, ну, конечно, эти общие прокрустово ложа, ну, да, оно не должно распространиться на вас, я понимаю.
Спасибо.
Да, да, я понимаю. Вот, а темную материю где будем искать? Во Вселенной или
здесь поближе? Ну, она должна...
Она везде?
Она везде. Ай. Да, ее так много, ее больше, чем вот видимой материи. Вот, надеюсь, преподаватели по космологии меня потом не будут говорить, что я что-то не так сказал, но будем искать здесь.
Найдем, что будем с этим делать.
Получим новые загадки, ну а дальше будем смотреть, как...
Увеличивать численность.
Вот, ну, получается, сначала получим Нобелевскую премию, а потом уже будем...
Хорошо, значит, договорились. Сразу мы, Алексей Евгеньевич, поймите, пожалуйста, да, да, это мы считайте, что договорились.
Спасибо.
Мы создавали ведь это учреждение как уникальное. Я помню наш разговор вот с ректором МГУ, вот, с Валентином Ефимовичем, да, все говорили о том, что это должно быть уникальное учреждение. И если у нас на первых шагах это получается, то, конечно, нужно эту тенденцию поддержать. Безусловно. И, конечно, общие лекала, конечно, здесь, ну, неуместно. Согласен. Договорились.
Спасибо.
Вам успех. Спасибо. Изучение нейтрино. Потом...
Поиски жены.
Неизвестно, что важнее. Не, я не шучу, потому что попадется какая-нибудь, ну, не очень увлеченная наука.
Девушка, и что будете делать? Про нейтрино забудете, да?
Я нашел, может быть, формулу. Должна быть жена архитекторша. Вот, мне кажется.
Почему?
Это... Почему? Ну, почему? Тут можно очень долго, я просто боюсь, что мы сейчас выйдем за рамки.
Не, нам, вот, нам...
Это как человек искусства, который, вот знаете, вот у Зани есть душа. И вот ее закладывают архитектор. И вот она должна чувствовать красоту Вселенной. И точно так же физик и математик чувствуют эту красоту Вселенной. То есть можно найти... Там,
должен мыслить образами.
Да.
Понятно. Ну, много... Знаете что? Вот так же, как вот это ваше учреждение не должно ограничиваться какими-то там стереотипами. Вы тоже не ограничиваетесь стереотипами. Обязательно архитектор, и все. И будете там, уткнетесь потом... в стену входит. Подбирать человека, который мыслит образами, а это может быть человек с самых разных профессий.
Хорошо, я учту, запишу.
Нет, нет, это ваш выбор. Так, пожалуйста.
Добрый вечер, меня зовут Кулешова Виталия, я тоже студентка МГУ Саров и участница 10-го направления НЦПМ. Владимир Владимирович,
как 10-го направления?
Да.
А что это такое?
10-е направление – это экспериментальная астрофизика и геофизика.
Угу.
Владимир Владимирович, я вам когда-то уже представлялась, правда, в письме, и ученицей 8 класса Нижегородского лицея.
Угу.
Тогда к нам в лицей пришло письмо о том, что мы будем объединены с общеобразовательной школой. Для девочки, которая только открывает мир физики, это подобно было смерти, и вы были единственным человеком, который казалось, что может помочь. И вы помогли. Сегодня мы видим целую плеяду физиков и математиков, выходцев из этого лицея. И я надеюсь, что Александр Михайлович подтвердит, что 40-й лицей станет одним из базовых лицеев НЦПМ. Я верила, что я смогу вам сказать спасибо за то, что вы сохранили мой лицей, но помимо этого я хочу вам сказать спасибо за то, что вы тогда подарили один из самых главных факторов, влияющих на формирование молодого ученого. Это причастность к отчизне. Это для каждого по-разному. Тогда для меня это было чувство того, ну, то, что ты защищен. Вот, например, многие завидуют жителям Сарова, потому что они уже рождаются в федеральном ядерном центре. Одно название дает это чувство. Молодому специалисту, который приходит в ВНЕФ, везет вдвойне, потому что его встречает Валентин Ефимович, который лично занимается патриотическим воспитанием молодой смены и порой достаточно одного его взгляда, чтобы все вопросы о том, кто мы, что мы, зачем мы тут вообще находимся, отпали. Но не во всех научных коллективах так. И мне ощущается, что Национальный центр физики и математики дал многим это чувство сопричастности. Молодым ученым и не только. И для меня Национальный центр физики и математики — это центр, который способен объединить исследовательские институты в проектах мирового масштаба. И этот решительный шаг к объединению, к совместной работе не мог произойти без вашего участия. Здесь создается площадка реализации таланта, молодой силы и, самое главное, с причастностью к государственным программам, толкающим науку вперед. Я полностью согласна с Максимом, с тем, что у нас есть многое, чтобы сделать шаг в науку, самореализоваться в ней. Для молодого ученого, амбициозного молодого ученого, это очень важно. Но сейчас каждый участник проекта из разных уголков страны замер в ожидании строительства установок, современных установок. Мы знаем, что строительство установок было поддержано вами, и это наш гарант того, что у каждого из нас будет возможность прикоснуться к великой, большой, фундаментальной науке, новой. Я физик-теоретик, но, тем не менее, я очень жду начала строительства лаборатории по астрофизике, чтобы продолжить свои исследования по изучению пульсаров. У меня, конечно, не такие, далеко не такие маленькие объекты, как у Максима. Пульсар — это уникальный астрофизический объект, это далекая нейтронная звезда, которая вращается в сверхсильном магнитном поле и периодически излучает. Долгие годы пульсары были чисто теоретической темой, но сегодня у нас есть возможность дать им прикладное значение. И зная, где пульсар находится на небе, и используя его исключительно высокую стабильность этого периодического излучения, мы можем использовать его как реперную точку для построения новой системы навигации. Она будет значительно отличаться от современных систем GPS или ГЛОНАСС одним единственным и простым фактом. Это природный объект, далекий, который никто не сможет вывести из строя. Этот проект развивается в НЦФМ вместе с Институтом космических исследований РАН. Мы надеемся, что мы сможем совершить этот трансфер технологий и из теоретической задачи сделать ее практической. И все же я, наверное, не могу не затронуть вопрос кадров. Я думаю, что сегодня он будет подниматься, но я хочу сказать со стороны студентов. Для нас кадры тоже наиважнейшая задача, потому что они формируют нашу среду. И как только начнется строительство установок, кредит доверия молодых, талантливых ученых резко возрастет. Пожалуйста, дайте команду начала строительства. Мы готовы к конкретной работе, и мы готовы оправдать ваши надежды на отечественную науку, ну и, конечно, на ядерный российский щит.
Вот что касается того, что, приходя сюда, вы чувствуете сопричастность к задачам, которые стоят перед страной, ответственность за страну. Это, мне кажется, естественное дело, потому что это та структура или те структуры, которые вот занимались и занимаются до сих пор этим ядерным щитом для страны, обеспечивая ее стратегическую безопасность. И вот понимание самого этого, самой этой ситуации, конечно, не может внутренне не воспитывать любого человека. Это вот очевидная вещь. То, что мы создали такой физико-математический центр, это, вот я уже об этом говорил, хочу еще раз повторить. Все считали, ваши старшие товарищи считали, что нужен какой-то... У нас школа развивается, математическая физика развивается, Московский институт, там соответствующие головные хорошие результаты демонстрировать. Но все-таки ваши старшие товарищи считали, что нужно какое-то еще новое дыхание, новый шаг вперед, создание чего-то на совершенно новой базе. Вот, и действительно трудно было это не поддержать. И то, что это получается, это очень хорошо. Мне это очень приятно слышать. И, конечно, нужно двигаться дальше, без всяких сомнений, потому что только заложив базу, фундамент, нельзя ждать окончательных результатов, которые нужны стране. Поэтому, конечно, мы будем все это делать. Там, насколько я помню, Валентин Ефимович подскажет, если не так, по-моему, мы планировали 3 установки Мегасайенса, да? Но все это поэтапно. Общий объем там различных лабораторий в этой части, по-моему, общий объем финансирования где-то около 77 миллиардов. Да?
Да.
Но на
6,
да. Да. Там 3. Там, значит, но на первом этапе коллеги вот разбили все на этапы этой работы. Сколько лабораторий там? 7? 7 лабораторий. Общим объемом финансирования 9,7 миллиарда. Это мы должны сделать к 2029 году, по-моему. Да? А потом двигаться дальше. Что буду к этому стремиться.
Спасибо.
Не за что. Вам спасибо.
Владимир Владимирович, разрешите, я продолжу мысль. Вы уже тоже сказали про установки Мегасайенс. А меня зовут Сергей Кошечкин. Я сотрудник Института военно-физических исследований в НИЭП. И вот, продолжая тему установок, которые Виталий уже сказала, и вы упомянули про установки Мегасайенс, я хотел бы тоже сказать несколько слов, что действительно современные установки, которые позволяют получать уникальные результаты, они как бы имеют ключевое значение для современной науки. И надо сказать, что здесь выполнена достаточно большая работа, и у нас существуют конкретные предложения, существует хороший задел, который появился, в том числе благодаря вниманию руководства страны к развитию экспериментальной базы РФАС в НИЭФ. И в проекте Национального центра физики и математики сейчас достаточно детальную проработку получили эти самые планы создания ряда установок Мегасайенс. То есть установок, которые на современном научном ландшафте просто аналогов не имеют. Эти установки преследуют целью получать новые результаты, которые принципиально невозможно реализовать ни на какой из существующих установок ни в стране, ни за рубежом. Горизонт реализации этих проектов – это 2030 год. И, как вы правильно сказали, из трех проектов Мегасайенс я бы хотел выделить, пожалуй, как мне кажется, самый важный – это Кантоновский источник. Вот. Сама идея Кантоновского источника, она как бы находится на стыке двух тематик. Это ускорительная тематика и лазерная. То есть если мы имеем пучок или сгусток частиц, ускоренных частиц, и имеем пучок, классический лазерный пучок лазерных квантов, мы можем организовать их взаимодействие таким образом, что благодаря Комптон-эффекту мы получим гамма-кванты с очень высокой энергией. Энергии порядка сотен миллионов электрон-вольт. И эти энергии, они уже позволяют гамма-квантам проникать внутрь ядер атомов. И это открывает для нас, это является как бы новым инструментом, по сути, зондирования ядерной материи. Открывает возможности исследования внутриядерных процессов, исследования природы изомеров и так далее. И, как я уже сказал, да, симбиоз двух тематик, лазерной и ускорительной, то есть ядерной радиационной физики. И важно, мне кажется, тут помнить о том, что эти две тематики, они традиционно в России находятся на достаточно высоком уровне. Также хотел упомянуть, что мы сформировали концепцию создания тех самых установок среднего класса, MIDI-Science, которые, как вы правильно говорите, насчитывает 7 штук. эти установки, в принципе, готовы будут показывать новый физический результат уже на горизонте 3-5 лет. И действительно послужат как бы первой ступенью к тем самым мега-сайенс-установкам, к большой новой науке.
Так, спасибо. Это значит, что мы прежде всего должны заняться вот тем, что вы предлагаете. Да?
Уделить внимание, да, и MIDI-Science в том числе.
Ну, это вот коллеги должны тогда выходить с этими.
Когда мы говорили о сложности финансирования, мы были готовы брать и сделали так первые два года фактически на финансирование Росатома. Так мы и работали. Надо отметить, что несмотря на все сложности, Минфин к нам сейчас благосклонен. Где-то до 9 миллиардов на ближайшую трехлетку заложено по разным статьям. И мы предусматриваем, конечно, совместное финансирование в развитии этих средних лабораторий. Ну а такие масштабы, когда уже речь идет о десятках миллиардов рублей, нам без серьезной федеральной поддержки не выдержать. Ну, есть, однако, тоже еще большая важная тема. Важно, чтобы и МГУ филиал тоже развивался вместе с нами. Это немножко другая статья бюджета, немножко другой подход. И здесь вот, когда приезжал Михаил Владимирович Мишустин, он с Валерием Николаевичем Фальковым вместе был, ну, нам министр обещал поддержку, честно скажу. Будем надеяться, что это будет реализовано.
Ну, вы знаете, если мы для того, чтобы объекты атомной энергетики за рубежом возводить, находим приличные деньги. В Египте мы полностью финансируем практически проект. Стоит 25 миллиардов долларов. В Турции сколько? 17 миллиардов?
Нет, в Турции будет 23-24.
23-24. 100% российское финансирование. Вообще 100%. 23-24 миллиарда долларов. Но здесь-то для собственного развития мы должны найти средства вместе с корпорацией. Будем двигаться по этому направлению.
Да. Позвольте мне продолжить.
Пожалуйста, Борис Николаевич.
Коллеги, по поводу проекта создания мегаустановок и участия в них современных научных школ. Меня зовут Зималин Борис Геннадьевич. Я также работаю в Институте лазерно-физических исследований. И параллельно с основной работой я читаю студентам филиала МГУ лекции по мощным лазерным установкам и их применению. В своих лекциях я пытаюсь передать будущим ученым всю красоту и сложность предмета, ну, по сути, изучению которого я посвятил свою профессиональную жизнь. В Российском федеральном ядерном центре уже более полувека действует уникальная физическая школа по мощным лазерным установкам. Достижения этой школы нашли мировое признание. И, в общем-то, наши лазеры в лабораториях уже сейчас позволяют воспроизвести условия, которые в природе существуют только в недрах огромных планет и в звездах. Это дает нам широкие возможности открывать новые свойства материи, а также моделировать процессы, которые, в общем-то, позволяют, например, изучить, каким образом развивалась Вселенная, то есть эволюцию Вселенной отследить. Соответственно, на лазерах основаны многие современные технологии. И продолжение исследований в этом направлении позволит нам открыть новые и, может быть, даже неожиданные для нас применения этим уникальным устройством. Лазерное направление – это уже не молодое, но продолжающее динамично развиваться направление физики. И очень отрадно, что современное молодое поколение интересуется этим вопросом. Вот, например, в этом году к нам в лазерное отделение только из филиала МГУ поступило на работу более 10 выпускников. Сейчас в нашем ядерном...
Отсюда, из РУ.
Да, из филиала МГУ 10 человек, даже более.
Здорово.
Сейчас в нашем ядерном центре ведутся работы по проекту, который позволит вывести Россию на лидирующие позиции в области физики высоких плотностей энергии и лазерного термоядерного синтеза. Это, по сути, позволит нам составить реальную конкуренцию Западу. В прошлом году мы успешно выполнили первый этап создания многоканальной лазерной установки с мегаджоульным уровнем энергии. И уже в настоящее время совместно с учеными Российской академии наук на этой установке начаты исследования по изучению поведения вещества в экстремальных состояниях, генерации сильных ударных волн, быстрых электронов, а также жесткого рентгеновского излучения. Ну и помимо того, конечно, реализуется ряд программ по развитию фундаментальных и всевозможных прикладных направлений науки. Установка очень востребована, так как уже на первом этапе своего создания она, по сути, стала неким центром коллективного пользования. И что я считаю наиболее важным, эта установка, по сути, является современным научным полигоном для воспитания молодого, ну, я бы даже сказал, совсем молодого, совсем юного поколения ученых.
Мне остается вас только поздравить.
Пожелать дальнейших успехов.
Спасибо.
Я понимаю, насколько это важно. И для экономики, для народного хозяйства, и для повышения обороноспособности страны. С некоторыми достижениями в этой сфере я знаком. И желаю дальнейших успехов.
Спасибо.
Угу. Они, извините, пожалуйста, и вот эти, то, с чем я знаком, впечатляет. Это просто, это какая-то фантастика. Но это становится реальностью, это здорово.
Да, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Позвольте, я продолжу. Я как раз являюсь тем выпускником, кто оказался на этой мегасайенс-установке. Зовут меня Дмитрий Вшивков. Я с детства мечтал заниматься поиском новых источников альтернативной энергетики. Закончил Уральский федеральный университет в Екатеринбурге. Но, к сожалению, там не было возможности заниматься на установках такого высокого уровня, какие есть в Сарове. Поэтому я оказался в МГУ Саров. Его окончил в этом году, являюсь выпускником первого курса. И сейчас собираюсь поступать в аспирантуру на базе НЦФМ. На данный момент являюсь младшим научным сотрудником в Институте лазерно-физических исследований ФИАСНЕФ по тематике лазерного термоядерного синтеза. Исследую уравнение состояния вещества для получения баз данных материалов, которые покрывают оболочку дейтерия третьей смеси. Вот мы с вами поговорили о фундаментальной и прикладной науке, но важно отметить, что наука может быть только открытой. Именно поэтому НЦФМ создавался как город науки, в котором одновременно развивается и научная, и культурная жизнь. За время моего обучения в МГУ Саров в программе НЦФМ подключилось более 50 научных организаций, научных сообществ. Студенты налаживают связи с другими вузами, проводят летние студенческие школы, организуют совместные программы с университетом Сириус в Сочи. Но для дальнейшего развития научных связей и образовательных программ ключевым вопросом становится логистика. Очень благодарна вам за открытие первого участка трассы М-12, который позволит мне добираться до Екатеринбурга в ближайшем будущем в два раза быстрее, чем делаю это сейчас. Мы очень ценим ваше внимание к логистическому вопросу, но хотим, чтобы развитие Сарова и НСФМ на этом не останавливалось. Хотим, чтобы в городе появился аэропорт с регулярными, открылся аэропорт с регулярными рейсами, который позволит стать НЦФМ точкой притяжения великих ученых, академиков РАН, талантливых школьников, студентов. Вот мы с вами отметили науку, но высокая наука не может жить без высокой культуры. И мы надеемся, что развитие логистики НЦФМ позволит сюда привлекать не только деятелей науки, но и деятелей культуры, искусства, спорта. Хотелось бы отметить возможность размещения культурного развлекательного центра для того, на открытых территориях к САТИСу, что позволит стать НЦФМ не только научной столицей России, но также важной точкой на культурной карте нашей страны.
Я полностью согласен с вами. Это должна быть полноценная жизнь людей, которые здесь живут, работают и хотят связать свою судьбу, свою жизнь с этой землей. Конечно, она должна быть полноценной, иначе она будет неинтересна. Нужно, чтобы можно было и спортом заниматься, и чтобы культурные учреждения здесь развивались, чтобы логистика развивалась. Безусловно, так и будем делать. Но вот вы сейчас сказали про открытую территорию, там уже, Глеб Сергеевич, ведь там уже создали, да, несколько учреждений.
Там
Да.
Рядом называется как артиллерия особых социально-экономического развития. Но речь идет о том, что аэропорт сейчас на закрытой территории, и необходимо получить возможность использования его для, в том числе, студентов, преподавателей СПМ.
Чтобы использовать этот аэропорт?
Да, чтобы рейсы были на регулярной основе до Москвы.
Это вопрос такой исторически важный. Нас очень поддерживает епархия, вообще Русская Православная Церковь.
Это... Аэропорт на закрытой территории?
Да, но мы попробуем отработать с соответствующими уполномоченными организациями возможность все-таки, ну, грубо говоря, зеленого коридора выезда с аэропорта сразу за территорию Сарова с оформлением всех документов, ну, вне контрольной зоны.
Вот. Мне кажется, можно сделать это, конечно.
Мы очень надеемся, что будет такое разрешение получено, и тогда просто здесь юг Нижегородской области и все церковные святыни, которые есть, Болдино, другие окрестности, они, конечно...
А сколько отсюда до Нижнего километра?
Ну, на машине часа 2,5-3 буквально.
180 километров.
Да. Причем то, что нужно ехать через Арзамас, через те деревни, которые вот, ну, по дороге к Арзамасу. Поэтому, конечно, так вот.
А объем загрузки аэропорта в Нижнем сразу упадет.
В Нижнем? Дмитрий Сергеевич, сколько там рейсов? В Москву, я знаю, рейсов 5 суток.
На самом деле, можно доехать за 2 часа, да, при большом желании. Но, естественно, та доступность в тех территориях, которые сказал Алексей Евгеньевич, Дивеево, кстати, и даже Арзамас, если революционное сообщение брать. Арзамас ближе здесь, чем до Нижнего. И я не вижу ущерба на загрузке. Тем более московских рейсов. Мы же говорим о московских, в первую очередь, рейсах. А не межрегиональные перевозки.
Нет, то, что они упадут, это... К бабке не ходи. Не надо же пульсарами даже заниматься, чтобы понять, что количество рейсов, которые идут из Москвы сюда, значит, оно частично загружается теми, кто в этот региончик едет, в регион. Но если ближе будет сюда летать, так зачем?
Сейчас очень большая загрузка.
Я же не министр транспорта, но я хочу вам помочь. Вот, я думаю, что авиационные власти, конечно, должны все посчитать. Значит, что касается контролирующих организаций, которые там занимаются допусками различными, у меня есть основания полагать, что мы с ними можем договориться. Но вопрос ведь в чем? Это же несложно. Коридор сделать, как вы сказали, что там сложного-то? У нас с некоторыми странами наши поезда идут по стране, просто определенный режим вводится и все. Причем идут без таможенного и пограничного контроля. Но здесь внутри страны, что мы не сделаем? Да сделаем, конечно. Но мне думается, что вопрос в том числе и в загрузке будет. Эти наши авиационные компании... Они, конечно, должны считать. И аэропорт Нижнего Новгорода, он, конечно, он точно пострадает. Насколько это будет серьезно для Нижнего, я не знаю просто. Но вопрос даже не в авиакомпаниях, им все равно куда летать. Вопрос загрузки самой воздушной гавани, самого аэропорта. Ну, потому что там же есть количество людей, которые работают, зарплату получают. А дохода у них будет меньше. Вот. Но, тем не менее, это, на мой взгляд, решаемый вопрос. Если для Сарова это важно, а Саров важен для страны в целом, ну, надо подумать, как решить. Я думаю, что мы решим. Да, пожалуйста.
Так как я сказала Ларису, у меня сотрудник института физики взрыва и, значит, преподаю в ядерном университете МИФИ, еще руковожу аспирантами и магистрами и МГУ, которые сейчас создали. Вот мне приходится с молодым поколением постоянно, уже более молодым поколением, постоянно общаться. И как бы есть некоторые проблемы у нас с удержанием вот как раз вот этой вот ячейки 17-27 лет, а они самая важная ячейка, потому что вот этот толчок они создают. Вот если они в первые 5 лет после института что-то сделают полезное, все это 100% будет. Потом талантливый ученый создается. Вот. И конкурировать ведь Сарову приходится не с такими же городами численностью 100 тысяч населения, а вообще говоря, с Москвой, с Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом. Значит, теми городами, которые действительно создают не только научную сферу, но и культурную, досуговую, об этом мы сейчас говорили. Вот. И, соответственно, привлечение учителей и врачей — это немаловажный вопрос. Они будущие тоже жители этого города, и будущие мужья, жены. Культурная жизнь нужна, в конце концов. Поэтому, конечно, сокращение, серьезное сокращение логистики для нас важно. Я это вижу просто. Я родилась в этом центре, я уже третье поколение. Как вот Вита сказала, мне повезло, я родилась в ядерном центре. Вот. Проблема досуговая стояла всегда. То есть у меня приехало первое поколение бабушек-дедушек, они приехали из Санкт-Петербурга, так что мы с вами отчасти имеем одни корни. И, конечно, вот отцы-основатели того времени, они понимали, что вот здесь надо развивать инфраструктуру, и тогда по потребностям той молодежи создавалась она. Сейчас у молодежи, наверное, несколько другие потребности, вейк-парки и так далее, и тому подобное. Вот, мы сюда привезли МИФИ, мы сюда привезли МГУ, сюда нам надо привозить уже и, значит, торговые центры, новые культурные центры.
Понятно, без логистики это сложно.
Без логистики это очень сложно.
Алла Борисовна,
да.
Сделаем?
Спасибо.
Да. Дмитрий Ильич, будем над этим работать, и я думаю, что мы придем к нужному решению. Я понимаю. Ну, спасибо, что вы добавили то, что сказал Дмитрий Андреевич. Это важно, чтобы мне почувствовать, насколько это важно. Я понял, хорошо. Да, пожалуйста, Анна Алексеевна.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я бы хотела продолжить мысли Аллы Борисовны о том, что наш город необходимо развивать, и я бы хотела обратиться именно к первому этапу становления ученого, это к школе. Потому что все мы знаем, что именно в школе закладывается любовь ребенка к науке. Но, к сожалению, сейчас мы наблюдаем спад интереса у школьников к изучению естественных наук.
Чуть-чуть поменьше стало. В прошлом-позапрошлом году количество абитуриентов, которые ЕГЭ там поставили физику, математику, чуть-чуть сократилось.
Я просто помогаю школьникам с химией, и когда я их спрашиваю, что ты хочешь дальше делать, они говорят, я хочу стать айтишником, я хочу стать блогером. Но все меньше людей хотят заниматься, школьников, именно физикой, химией, естественными науками. Сейчас очень много различных программ, которые направлены на привлечение детей, да, к изучению таких предметов. Но хотелось бы обратиться еще и к учителям, что-то сделать для них. И НЦФМ, он мог бы помочь в этом вопросе, поскольку есть идея создания непрерывно действующих курсов повышения квалификации для школьных учителей по математике и физике. Суть этих курсов, цель в том, чтобы познакомить учителей с новыми открытиями, новыми достижениями, которые сейчас на данный момент происходят, и чтобы они могли транслировать полученные знания ученикам прямо на уроке, не дожидаясь, когда их про эти открытия напишут в учебниках. По-моему, эта идея очень хорошая, и просим поддержать эту идею, потому что было бы здорово, когда учитель, приходя в школу, даже молодой учитель, придя в школу, он понимал, что он может развивать свои компетенции как педагога, посещая центр знаний МАШУ, который тоже поддерживается нашей отраслью, и приезжать в НЦФМ, знакомиться с ведущими учеными нашей страны, и они бы по его предмету как раз помогали что-то новое узнать. Но есть еще одна проблема.
Что надо сделать?
Поддержать эту идею создания курсов повышения квалификации на базе НЦФМ.
Здесь у вас?
Да.
Да. Ну вот в Сириусе это сделано, почему у вас не сделано?
Да.
Что от меня, что нужно?
Благословение.
Пожалуйста.
Министерство просвещения отработает.
Да.
Я здесь не вижу никаких непреодолимых препятствий.
Есть еще одна проблема, которая нас очень сильно волнует. Чтобы учителя приезжали в НЦФМ, на МАШУК, необходимо решить проблему дефицита учителей. К сожалению, эта проблема очень серьезная, и данная должна решаться комплексно с учетом обеспечения жильем, повышения медицины. И мы знаем, что государство работает над этим вопросом, есть программы, и мне очень нравится, и всем, наверное, тоже нравится программа «Земский учитель». Но эта программа направлена для помощи привлечению учителей в города, где численность менее 50 тысяч человек.
Угу.
Зато у нас численность больше. Но и учителей у нас тоже очень сильно не хватает, несмотря на то, что у нас здесь ведущие предприятия, открываются центры физики и математики, филиалы МГУ, но учителей критически, катастрофически не хватает. Поэтому просим вас расширить программу «Земский учитель» и на ЗАТО. Это бы очень помогло нашим школам и нашему будущему поколению, чтобы мы здесь начинали учить ученых с самого его начала.
Ну, я думаю, что для Сарова вполне можно сделать исключение, имея в виду его особую значимость.
Спасибо.
Поймите, Леша, пожалуйста.
Да, можно еще и Снежинского добавить, а то они обидятся.
Извините. Алексей Евгеньевич.
Ну, давайте завершать, да?
Вот тот самый молодой человек, который там был Роман, а теперь целый Роман Саныч.
В 2014 году мне посчастливилось доложить вам о наших направлениях деятельности, в части поддержки, с точки зрения развития и внедрения программного обеспечения
суперкомпьютерных технологий в целом. Так вот, за 9 лет мы достигли достаточно серьезных успехов и при поддержке госкорпорации «Росатом», при поддержке Минпромторга России. В целом, с удовлетворением можно отметить, что пакет программ «Логос» сейчас уже используется больше, чем в 90 организаций промышленности. Им оснащено 1500 рабочих мест. С его использованием проектируется 40 высокотехнологичных изделий, 30 из которых, Владимир Владимирович, это изделия оборонно-промышленного комплекса.
Здорово.
Команда «Логоса» за 3 года выросла более чем в 3 раза.
Сколько сейчас человек?
Варьируется от 300 до 400, это только здесь, не считая кооперации. И это еще в том числе у нас этот рост происходит за счет того, что мы при ведущих вузах страны открываем подразделение соразработки. Так, при Нижегородском университете Лобачевского работает у нас уже одно подразделение. В следующем году мы открываем такое же в Казанском федеральном университете в Республике Татарстан. И в целом работаем с вузами, пока, правда, Владимир Владимирович, точечно с каждым вузом по отдельности, но при этом внедряем дисциплины, да, обучение его использования. Тем самым уже достигли порядка 28 вузов.
Вузов, да?
Да.
Ну, собственно, вы создаете рынок для себя, для своего продукта.
Будущий.
Ну да, конечно.
Да, безусловно.
Ну, конечно.
И по большому счету, вот что хотелось отметить, что все вот это вот движение, да, которое привлекает молодежь к этому процессу, когда они чувствуют себя частью одной большой задачи, одной большой команды. И это было бы невозможно без тех знаний и компетенций, которые мы накопили, как РФИАЦ, МНЕФ, как госкорпорация «Росатом», ядерно-оружейный комплекс, в данных областях, в которых мы сейчас и внедряем. И с уверенностью смотрим в результат тех проектов, которые мы сейчас уже реализуем. Да, мы создаем сейчас национальную платформу, которая объединит все разработки в этой области под едино, чтобы нарастить функционал для промышленности, тем самым обеспечив конкурентоспособность. Мы совместно с Минпромторгом разрабатываем и внедряем технологии компьютерных испытаний на базе пакета программ «Логос» для обороны промышленного комплекса. Попытаемся снизить и снизим количество натурных экспериментов, тем самым приведем к тому, что и сроки, и стоимость изделия сократим, повысим ее конкурентоспособность. Все это в целом говорит о том, что тот технологический трансфер из оборонки в гражданку нужно не только поддерживать, но и расширять. И в «Росатоме» сейчас это достаточно на системном уровне организовано. Да, мы помимо того, что мы внедряем и пакет программ «Логос», и технологии наших электронных в целом, находим применение и для других продуктов для рынка. Это и известный «Тианокс», это и этот триттер, который позволит без хирургического вмешательства, да, избавляться от внешних воздействий. И в целом, вот эта вся, назовем это, наверное, по большому счету, экосистема трансфера технологий и из оборонки в гражданку, и наоборот, позволяет не только подпитывать молодежью это направление, но и в целом обеспечивать промышленность передовыми и технологиями, и продуктами.
Угу. Во-первых, я вас поздравляю. Это реально результат хороший. Ну, вот первое. Второе. У нас с 2025 года, вы знаете, наверное, об этом, у нас будет запрещено для государственных учреждений и компаний некоторых использовать иностранное программное обеспечение. Поэтому мы административно помогаем расширить рынок.
Мы это чувствуем и стремимся к тому, чтобы полностью все покрыть.
И будем помогать дальше. Вот. То, что вы делаете, это вот уже в вузах, насколько я понимаю, бесплатно там, да?
Вуз для внедрения в образовательный процесс, да, мы передаем бесплатно.
Угу. Ну, правильно. И все будем делать для этого дальше, чтобы обеспечить вашу, успех вашей работы, ну и ваших коллег, тех, кто займется этой работой, может быть, в других местах и по другим.
Мы не подведем.
Да, я вижу. У вас реально очень хорошо получается. Я хочу вас поблагодарить за это искренне от всей души, потому что это одна из самых сложных. Ну, что говорить, я не буду даже вдаваться в детали. И чрезвычайно нужных, одно из самых, может быть, нужных направлений работы в сегодняшних условиях. Что спасибо, удачи, будем вам всячески помогать. Алексей Евгеньевич скажет, что надо делать.
Иванович, коллеги идут вперед очень уверенно. Логос – это система математических расчетов, математического моделирования. Нам правительство еще опоручило, значит, создавать систему управления жизненным циклом продукта, так называемый ПЛМ, если английской аббревиатурой говорить. И мы инициативно разработали серьезную систему управления стройкой. BIM-модель, называется MultiD, тоже родилось в недрах нашего строительного атомного комплекса. Наша задача полностью заменить в 2025 году ANSYS, Siemens, другие продукты, просто нет другого пути. И вы тогда нам два года назад, тоже три где-то, я помню, было первое совещание, вы тогда еще мне пытались, что такое ANSYS и как все это работает. Я очень рад, что мы вас не подвели, и действительно, ну, все ближе и ближе к 100% импортозамещению в самом сложном индустриальном программном обеспечении. Это самое сложное.
Пожалуйста, Александр Михайлович.
Спасибо, Владимир Владимирович. Ну, я как научный руководитель хотел бы прокомментировать выступление ребят, но хочу начать с того, что полтора года назад вы меня рекомендовали на эту должность научного руководителя, и в общем я сейчас очень рад этому, мы действительно замечательно здесь работаем все вместе. Во-первых, у нас в кооперации НСФМ сейчас больше 50 научных организаций университетов страны. И наука делается, конечно, в первую очередь в Федеральном ядерном центре. Мы здесь заводим вот сейчас свою инфраструктуру. Но вот эти 50 учреждений страны тоже дают очень серьезный вклад в научную программу. Всего около 2000 ученых работают по научной программе. И из них больше половины молодые, до 39 лет. То есть фактически это вот такая создана очень мощная кооперация. Когда мы говорим о отношении старшего поколения с младшим поколением, вот как раз пример установок Мегасайенс. Старшее поколение, которое представляет понятную ситуацию лучше, которое в течение своей жизни выносило вот эту, так сказать, идею мегаустановок, оно формулирует. Эти три мегаустановки, которые мы здесь будем строить, это абсолютно уникальные по мировым меркам установки с параметрами на несколько порядков, превышающие то, что есть за рубежом, и молодежь видит это, что это действительно, ну, такое очень интересное и суперское дело. Вот так, такое выстраивание взаимоотношений между старшими коллегами, которые видят жизнь, с пониманием того, что они придут и будут эти установки строить, а потом эксплуатировать. Вот это вот как раз очень важная такая черта нашего братства, которое здесь создается.
Ну, вот мы из этого исходили, когда проект этот благословляли.
Да, то есть фактически мы через это ребят заякорим, а они здесь самореализуются. Ну, вот такая вот простая идея. И, конечно, мы считаем, что мы с этой задачей справимся. Это будет научная мекка, и ребята того же хотят, чтобы в будущем это действительно был центр международного уровня, чтобы сюда стремились со всего мира ученые приезжать и работать. Очень важным является обстоятельство, ребята об этом не говорили, но я считаю, что я должен об этом сказать, что мы прекрасно понимаем, что те фундаментальные задачи, которые мы будем решать, конечно, это и будущая наука, но и будущие заделы, которые потом вернутся в ядерно-оружейный комплекс. И вот когда тут ребята говорят, комптоновский источник, там сверхмощный лазер, там мы просто видим ту программу, работу, и уже видим, чем мы можем там быть полезными вот через такую фундаментальную науку. И это очень важно, потому что там будут уникальные решения, которые потом будут восприняты в ядерно-оружейном комплексе, и мы тем самым решим вот эту вторую задачу такого трансфера наших знаний из фундаментальной науки в ядерно-оружейный комплекс. Когда мы говорим о, так сказать, трансфере наоборот, то есть те решения, которые есть в ядерно-оружейном комплексе, да и на самом деле и в кооперации, которая сейчас у нас создалась, мы понимаем, что НЦФМ будут скоро судить не только по фундаментальной науке, но и по тому, что он дает для технологического суверенитета и национальной безопасности страны. Мы это очень хорошо понимаем. И поэтому у нас есть ряд очень интересных проектов трансфера технологий. Вот это пример, которому уже 10 лет, имеется в виду Лугас, то, что сейчас вот Роман рассказывал. Но у нас есть и новые вот такие вот проекты, которые, собственно, были сформулированы кооперацией наших организаций здесь. Они были предложены руководству Федерального ядерного центра Алексею Евгеньевичу. И они были приняты и сейчас становятся нашими такими флагманскими проектами трансфера технологий. Прежде всего, это рентгеновский литограф, который мы сейчас начинаем делать за деньги, инвестиционные деньги Росатома. Через 5 лет у нас будет наш отечественный рентгеновский литограф на 28 нанометров. И мы абсолютно уверены, что мы этот проект выполним. И вот значительная часть работ будет здесь выполняться Федеральным ядерным центром. У нас есть очень интересные проекты по трансферу технологий, связанные с фотонными технологиями и с квантовыми технологиями. Скажем, вот эта вот задача передачи квантовых ключей из космоса на Землю, то, что на форуме технологий будущего, который вы вели, как раз тоже обсуждалось. Вот это та задача, за которую мы тоже здесь беремся. Ну и в целом вот то, что это и новая фундаментальная наука, понимаемая в том числе в смысле трансфера идей новых в ядерно-оружейный комплекс, и трансфер, наоборот, из ядерно-оружейного комплекса в нашу практику для обеспечения технологического суверенитета, национальной безопасности. Вот это вот такие такая триединая задача, которую мы здесь делаем. Ну и я, наконец, что хотел бы сказать. В общем, конечно, нам очень радостно работать вот с этой молодежью. Они действительно исключительно мотивированные, хотят как можно скорее принести пользу стране, пользу и российской науке, и мировой науке. Я должен сказать, что поскольку я несколько, так сказать, в другую систему пришел, что в Росатоме исключительно правильно, эффективно выстроена экосистема образования. Просто это то, что прекрасно работает и хочется принимать участие в этом. Ну а вот те основные проблемы, которые у нас есть, Владимир Иванович, это, конечно, проблемы инфраструктуры. Вот то, что мы сейчас готовы, молодежь готова, и, так сказать, делать. У нас есть и проекты, есть обоснования все, которые представлены правительству. То есть, прежде всего, это новое здание кампуса и установки медиалабораторий. Вот у нас очень большая просьба все-таки помочь с тем, чтобы мы действительно все вместе, как можно скорее, сделали НЦФМ такой визитной карточкой страны. И мы очень надеемся на ваши соответствующие решения там, получения в этом отношении. Спасибо.
Хорошо. Олег, слышу. Спасибо. Так, тут еще есть?
Спасибо вам большое.
Вам спасибо. Еще раз хочу вас, всех, кто начинал проект филиала МГУ, и он разрастается, приобретает собственное звучание, уверенно будет развиваться позитивно, в том ключе, о котором мы сейчас говорили. Я услышал, что Александр Михайлович сказал. Стараемся и вот эти бытовые вопросы тоже порешать.
логистические вопросы тоже, другие, связанные с работой центра. Хочу еще раз выразить надежду, что то начало, которое было положено, оно будет реализоваться. Что я имею в виду? Когда и школьники, и студенты, и научные работники вот варятся в одной каше, создается такая экосистема, которая точно совершенно обещает давать очень хорошие результаты. Такие в нашей стране такие примеры есть, они очень хорошие. Еще у академика Алферова, вот он создавал в Петербурге такую школу, когда там и школьники, и научные работники все вместе. Не знаю сейчас, что там происходит, давно не был, но вот, ну, это положительная такая синергия абсолютно, надо ее только поддерживать. Ну и, разумеется, хочу поблагодарить еще раз, закончить то, с чего начал, поблагодарить наш федеральный ядерный центр за те работы, которые ведутся. Мы сейчас посмотрели очень внимательно и область военную сферу, в которой федеральному ядерному центру нет равных, можно сказать. Хочу вас за это, безусловно, поблагодарить. Ну и по всей цепочке вашей работы, она многосторонняя. Хочу в завершение сказать, что от тех результатов вашей работы в области фундаментальной науки, от скорости внедрения в реальную жизнь ваших достижений будет, безусловно, зависеть будущее страны. Потому что это будет выражаться и в новых системах, и в скорости обработки информации. Это будет означать получение новых материалов, достижения во всех областях будет приносить реальный результат. Реальный результат и будет способствовать укреплению нашей страны. Но без всяких сомнений, Дмитрий Андреевич тоже сейчас об этом сказал, вот, не только логистика, но и учреждения культуры должны развиваться здесь. А у вас здесь рядом такой духовный центр страны. И вот нам при ваших достижениях в области науки очень важно сохранять душу страны, душу России, многонациональной, многоконфессиональной, наши традиционные ценности поддерживать. И вот сочетание всех этих элементов, безусловно, дадут мощный синергетический эффект и поможет стране двигаться вперед. Вам еще раз большое спасибо и удачи. Всего хорошего. До свидания.